Продолжаем читать 19 главу 11 книги. Текст 20. Сначала прочтем 19, повторим. Так, Кришна говорит Удхаве: «Любезный друг, я уже поведал тебе о благодати любовного единения со мною. Ныне я расскажу о способах доверительного сближения со мною». Так, вот это вот единение, это русское слово «единение» на санскрите звучит как «йога». «Йога» означает буквально соитие, сближение, соединение. И йога начинается, когда душа минует пласт свободы. На санскрите это называется «брахман» или «всеобщее свечение». И вот когда душа пересекает вот этот вот слой света, вот это состояние просветления, то она способна уже увидеть того, от кого этот свет исходит. Она видит так называемую единую душу, на санскрите это параматма, и этот момент – это как бы первая ступень единения со Всевышним или йога. Поэтому говорится, что йог – это тот, кто медитирует на параматму, а брахмавади, его высшая цель – это обретение свободы, свободы в истине, свободы в просветлении. И вот когда он минует эту свободу, он видит параматму, но параматма, она начинается вот эта стадия йоги, но она не… На этой стадии не существует взаимоотношений. То есть йог наблюдает картину. Как вот в музее мы наблюдаем картину, но с картиной у нас нет взаимоотношений. Как какая бы ни была красивая картина на стене, как бы ты по залу ни перемещался, она не меняется. Всегда картинка, всегда этот портрет, он смотрит на тебя. То есть обойти нельзя. Нельзя, значит, картинку от стенки своей клюкой отодвинуть и посмотреть туда, там зада не будет. Значит, вот если вы пойдете в Лувр и захотите увидеть Мону Лизу сзади, отодвинете картину, то там ее не будет. Она всегда будет смотреть вам в лицо. Вот это вот параматма. Но… Значит, вот здесь Господь и говорит: я поведал тебе о благодати любовного единения. То есть, когда душа испытывает восторг лицезрения Всевышнего. Ну а дальше начинается поэтапное сближение. Вот здесь Кришна говорит: ныне я расскажу тебе о способах доверительного сближения. Когда вот эта самая картинка высшей души, картинка Господа Бога, она вдруг оживает, и она становится, ну, как бы трехмерной. Уже можно его разглядывать с разных сторон. Это происходит на высоких стадиях проникновения в духовный мир, там, где, ну, технически это Господь Двараки, Господь Мадхуры, это… И другие формы Всевышнего, Вамана-дева, он не двухмерный, его можно обойти, с ним можно поговорить. Или Вараха-дева, с ним можно даже подраться, вот, и так далее. И вот это постепенное сближение доверительное, доверительное – это русский аналог слова «интимное». Вот это вот доверительное или интимное сближение со Всевышним существует поэтапно. Оно проходит на разных этапах, пока, как Махапрабху говорит, душа наконец не найдет свое место под деревом древа желаний на Голоке Вриндавана и так далее. Итак, продолжаем читать. «Вера в живописание моих игр, оглашение моей славы, преклонение предо мною, стихотворное восхваление меня, почтение моего образа в храме, поклонение мне всем телом, преклонение пред моими слугами, почтение ко всякому живому существу, как к храму, в коем я пребываю извечно, усердное служение мне, живописание моей внешности и нрава, размышления обо мне, нежелание мирских вещей и успеха, отказ от богатства ради служения мне, отрешение от чувственных удовольствий, вспоможение нуждающимся, совершение жертвенных обрядов, исполнение обетов, молитв и усмирение плоти во имя меня – все это есть долг всякого, кто ищет любви со мною. Устремившийся сердцем ко мне теряет из поля внимания все иные цели». А вот здесь Кришна говорит о том, что мы живем, и мы как бы вращаемся вокруг разных центров. Мы, как вот, ну, есть такие вот карусели, где установлены такие чашки. Вот если ты садишься внутри этой чашки, ты одновременно крутишься вокруг центра вот этой вот чашки, да, представляете себе? И при этом ты еще крутишься вокруг центра карусели. Но дальше можно представить, что ты еще крутишься и вокруг Земли, потому что Земля все-таки шар, который крутится вокруг своей оси. Дальше ты крутишься вокруг Солнца, естественно, или Луны. А, нет, Луна вокруг нас. Значит, а Солнце вокруг летит вокруг центра галактики, а галактика образует с другими миллиардами галактик скопление, и они тоже вращаются вокруг своего центра. И все это вращается вокруг, как физики говорят, всеобщий аттрактор, то есть всеобщего центра притяжения. Так вот, здесь Кришна говорит, что у нас есть очень много центров притяжения или центров, вокруг которых мы вращаемся, или целей, здесь он говорит цели. Мы хотим успеха в обществе, мы хотим благополучия, мы хотим физического здоровья, мы хотим дружбы, любви. То есть это все какие-то центры притяжения. Мы идем по улице, вдруг увидели какую-то привлекательную вещь, в этот момент мы уже вокруг нее вращаемся. Вот так вся наша жизнь, она такая множественная карусель. Мы постоянно вокруг чего-то вращаемся, то есть постоянно к чему-то тяготим, к чему-то тяготеем, вернее, к чему-то притягиваемся. И вот Кришна говорит, что тот, кто избрал меня своей целью, тот постепенно отказывается от всех других центров притяжения, то есть от других целей. И все, что бы он ни делал, он будет делать ради меня. Это вот такие способы притяжения к нему как к цели Кришна здесь перечисляет. Вера в живописание моих игр, оглашение моей славы, преклонение предо мною и так далее. Вот он все здесь перечисляет. Все вот эти вещи, они помогают устремиться к единому центру. Когда умиротворенное сознательное существо в состоянии просветления устремлено к высшему наблюдателю, оно обретает знание, отрешенность, все богатства бытия и завершает свой долг. Здесь сразу припоминается история с Девахути, матерью Капила Девы. Помните, когда она вышла за Кардаму замуж, за мудреца Кардаму, она как-то ему сказала, что прошло время, она говорит, столько я вот работала, я вся исхудала, осунулась, и хочется пожить, как нормальные люди. И тогда вдруг появляется дворец, появляются тысячи служанок. Помните, там описывается дворец, он весь был усеян изумрудами, там рубиновые купели, в которых были налито было разлито молоко теплое, и, значит, прислужницы ее утирали маслом, маслами всевозможными и так далее. Вот так они жили, ей показалось, что они жили 1000 лет. Но на самом деле мудрец Кардама, он создал такую вот иллюзию. Йоги, они способны погрузить живое существо, мирянина, в некую иллюзию. Вот Кардама, находясь в этой хижине, он просто создал вокруг нее иллюзию. Вот этот дворец, который мог путешествовать в космосе, они летали как на... Вот в Европе модны вот эти motorhome, вот эти вот дома на колесах. Вот они по всей Европе катаются. То в Испанию поедут, то в Италию, то там, куда-то там еще, в Грецию. Вот они так ездят и наслаждаются. И вот Кардама Муни точно так же по разным планетам летал. Летали они в сад наслаждений, где допускаются только ангелы, небожители и их девы, апсары. Они тоже туда прилетали на этом корабле, приземлялись там где-то на кемпинге, наслаждались, пили из манговой реки. Земля все-таки плоская, и в центре ее расположена гора Меру. А на вершине этой горы растет манговое дерево, и вот эти плоды манго такие большие, и когда они становятся спелыми, они каскадно, то есть постепенно становятся, они не единовременно поспевают, а один плод за другим. Это огромное дерево, эти плоды падают о землю, растекаются, и эти ручьи из мангового сока стекают по подножью, к подножью горы Меру. Это все описаны очевидцы, и я думаю, что в Ютубе тоже можно фотографии посмотреть. Вот, и они там пили из этой реки, купались в молочных реках на кисельных берегах. И потом в какой-то момент Кашьяпа говорит: ну ладно, действие препарата кончилось, и она вдруг прозревает. И оказывается, она в той же самой хижине и осознает, что все достижения, которые были, все, чего она достигла, все, чего она приобрела, тонкие одежды, служанки, там ложи бархатные из драгоценных металлов, камней. Значит, он сделал так, что светило небесное, солнце, луна и звезды всегда освещали их зал для их гостиную. Как-то там такие стены были ажурные, что всегда все освещалось. И вот это все богатство, их уважали, и перед ними преклонялись боги. Они были молоды, красивы. И все это богатство закончилось в одночасье. И она вдруг поняла, что ничего этого и не было. Что все мирские достижения, которые нам уготованы, которые выпадают на нашу долю, это всего-навсего наваждение. Оно приходит и уходит. И неважно, добиваемся мы их тяжким трудом или муж-волшебник это для нас сделал. Раз, и все. Неважно, оно все проходит. Вот она это поняла. И здесь Господь как раз в этом стихе и говорит. Такое живое существо, которое устремлено к высшему наблюдателю, да, когда умиротворенное сознательное существо состояние просветления устремлено к высшему наблюдателю, оно обретает знание, то есть прозревает. А знание и отрешенность обретает все богатства бытия и завершает свой долг. Все богатства бытия, то есть когда живое существо осознает, что этот мир – это просто наваждение, которое длилось довольно долго, то в этот момент это живое существо обретает все богатства. То есть когда живое существо осознает, что все вот эти вот бриллианты – это всего-навсего льдышки, то тогда оно и обретает все эти бриллианты, все эти богатства. Когда мы... Что значит обрести богатство? Это когда мы осознаем ценность, подлинную ценность того, что мы имеем. В этом смысле, когда мы осознаем призрачность вещей, которыми обладаем, то мы, как только узнали подлинную ценность этих вещей, мы обретаем их. Мы обретаем то самое богатство. Мы становимся действительно богатыми, когда понимаем никчемность всего, что нас окружает во внешнем мире. И завершает свой долг. Эта фраза означает, когда живое существо достигает этого состояния, завершает свой долг. Эта фраза означает, что оно больше никому ничего не должно. Никому, мы уже читали в какой-то из предыдущих глав, ни предкам, ни ныне живущим, ни потомкам своим, ни сильным мира сего, ни богам, никому. То есть живое существо завершает свой долг, оно больше никому ничего не должно. Это означает, оно выходит из-под влияния условий окружающего мира. Когда сознательное существо сосредотачивается на бренном теле и домашнем очаге, и в состоянии возбуждения обращает чувства к осязаемым предметам, оно привязывается к дурным вещам и, следовательно, пожинает дурные плоды, кое есть неведение, рабство, неимение и небрежение долгом. Здесь Кришна говорит, что когда мы ценностью считаем вещи призрачные, то есть вещи, имеющие начало во времени и окончание во времени, то есть появляющиеся и исчезающие, когда мы их считаем чем-то ценным, тогда мы вынуждены пожинать плоды такой своей привязанности. Эти плоды есть неведение, рабство, неимение, то есть нищета и небрежение долгом. Подлинный долг души есть всякое действие, ведущее к любовной преданности мне. Подлинные знания есть видение всюду высшего наблюдателя. Подлинное отрешение – это безразличие к чувственным предметам. Подлинное богатство – это сверхъестественные способности. Тут надо чуть-чуть поподробнее. Значит, подлинный долг души – и это действие, ведущее к любовной преданности мне. То есть, если мы, чем бы мы ни занимались, если это не подвигает нас хотя бы на йоту к преданности Всевышнему, то это бессмысленные занятия. Это занятие приведет лишь к невежеству, обнищанию духом, к бесчестию и так далее. Дальше. Подлинные знания – это видение повсюду высшего наблюдателя. Вот интересная тут формула. Видение наблюдателя. Когда мы пребываем в иллюзии, мы видим вещи, которые не видят нас в ответ. То есть мы видим мир предметов. Мы есть наблюдатель среди наблюдаемых нами предметов. То есть мы под наблюдаемым, конечно, нужно понимать осязаемое, обоняемое. То есть, когда мы пребываем в иллюзии, мы чувствуем запах, мы слышим, мы видим цвет, мы прикасаемся к теплоте, к поверхности. и мы ощущаем вкус. И таким образом мы попадаем все в больше и больше иллюзий, все больше и больше невидения. То есть мы окружаем себя предметами предметами осязания. Но здесь Господь говорит, что подлинные знания – это когда ты видишь того, кто тебя видит. Когда ты видишь не… или когда ты осязаешь не предметы осязания, а когда ты каким-то иным органом ощущаешь, что за тобой Господь всегда наблюдает. То есть ты не глазами, поначалу, естественно, ты не глазами, не ушами, а ты каким-то глубинным чувством, оно называется, Шкара Махараш его почему-то звал интуиция. Вот. Ну, может быть, по-английски это действительно интуиция, но это некое разумное начало в нас, которое постоянно, без перерыва, круглосуточно осознает, что высший наблюдатель присутствует. Он, как бы сейчас сказали, мониторит все наши поступки, все наши чаяния, все наши желания и все наши мысли. Он постоянно наблюдает за нами, но он наш вечный доброжелатель. Он наблюдает это без презрения и без злобы. Он наблюдает как отец за ребенком, который думает, что он один в комнате. Отец он, или родители, они ставят такие, знаете, сейчас есть мониторчики, такая вот камера с антенкой, а родители где-то в другой комнате, они могут видеть и слышать, что ребенок делает, а ребенок он думает, что он один в комнате. Вот. Или какая-нибудь панда. Ей сейчас ставят 24 часа в сутки, можно смотреть за пандой. А вот и панда, она не подозревает, что за ней наблюдают юзеры со всего мира. Вот точно так же Господь, Он наблюдает за всеми нами, но мы как те самые панды, мы едим свой бамбук и не подозреваем, что Господь, Он видит нас. И Кришна говорит, что подлинное знание – это когда мы осознаем, что Он за нами наблюдает. Это видение всюду высшего наблюдателя. Подлинное отрешение – это безразличие к чувственным предметам. Ну, это понятно. Чувственный предмет – это что? Это запах, вкус, цвет, жар и пятый, да, там что-то, звук. Это есть чувственные предметы. Эти чувственные предметы, они соединяются, и у нас возникает иллюзия того, что мы уже называем предмет. То есть подлинный предмет – это звук. Подлинный предмет – это красное. Подлинный предмет – это теплое. Но когда оно соединяется, то появляется некий шар, да, который звучит. Вот. Но на самом деле нет никакого звучащего красного теплого шара. Ну, тут, если мы возьмем любой предмет, он состоит из… на самом деле из предметов, из элементарных предметов, из этих пяти самых элементов, из звука, тепла, цвета, запаха и вкуса. Но когда они соединяются, у нас возникает иллюзия, что есть какой-то вот предмет законченный. На самом деле это не какой-то законченный предмет, а это просто 5, 4, 3, 2 или 1 ощущение от него. И Кришна говорит, что подлинное отрешение – это как раз понимание того, что предметов нет, а есть просто ощущения некие, которые, стекаясь там где-то в мозгу там, или в уме, создают картинку, некий образ, который имеет запах и так далее. На самом деле запах он существует сам по себе, цвет существует сам по себе. То, что они соединяются, это иллюзия. И вот осознавание вот этого и безразличие к цвету, мы же не привязываемся к цвету какому-то, мы не привязываемся к запаху, мы не привязываемся к к звуку. Но когда они три соединились, мы привязываемся к блютусной колонке, например. Да? Вот. И Кришна говорит, что подлинное отрешение – это когда ты не привязан вот к предметам, к этим вот элементарным запахам, к вкусам. Ты не ставишь эти ощущения целью своего существования. В материальном мире, агенты материального мира, они говорят ровно противоположное. Они говорят, у них есть девиз «бери от жизни все». То есть ты должен много пропустить через свой язык, много услышать, много увидеть. То есть путешествуй, слушай, обоняй, сходи на природу, там птички поют, там запахи какие-то. То есть пропусти через себя как можно большее количество ощущений. Так говорят нам агенты и адепты материального мира. Посланники духовного мира говорят, нет, твоя цель – это не пропускание через себя впечатлений, а наоборот, отсечь от себя чувственные ощущения и душою, своей сущностью, своей подлинной сутью устремиться вглубь себя, там, где пребывает тот самый высший наблюдатель, милосердный Всевышний. И, наконец, подлинные богатства – это сверхъестественные способности. Тут под способностями, тут в санскрите анима, то есть невесомость, и адаях и так далее. Под способностями, под сверхъестественными способностями нужно понимать сверхъестественные. То есть естество – это что такое? Это материя или природа. Мы иногда говорим естественные, иногда говорим природные способности или естественные способности. Вот сверхъестественные, то есть сверхприродные способности, это означает, что природа над тобой не властна. У природы есть определенные законы. Как только мы в иллюзии, как только мы попадаем в иллюзию, и мы начинаем себя мыслить неким телом, имеющим протяженность во времени и протяженность в пространстве, то есть думаем, что мы есть предмет, пусть этот предмет движется, неважно, но это предмет. Как только мы начинаем себя мыслить как этот предмет, тело, то мы сразу попадаем под влияние законов, которым подчиняются предметы. То есть все предметы имеют протяженность в пространстве и протяженность во времени. Протяженность в пространстве и протяженность во времени не имеют только что? Только бесконечность, и, то есть бесконечно большое и бесконечно малое. А все, что посередине между бесконечно большим и бесконечно малым, между Господом Богом и душой, все есть предметы, то есть они имеют протяженность во времени. Это означает, они появляются, существуют и исчезают. И они также имеют, если это не бесконечность, да, они имеют какие-то протяженности во времени. Это относится и к понятиям. Это не обязательно какие-то чувственные предметы. Есть, например, предметы понятийные, такие как, родина или молодость, или налоговый кодекс. Вот его же нельзя пощупать. Он как идея существует. Да? Все эти вещи, которые мы можем себе вообразить или которые мы можем ощутить, о которых можем подумать, они имеют протяженность во времени. И когда мы себя считаем предметом, то есть когда мы отказываемся от того, что мы душа, то есть бесконечно малая, не имеющая протяженности во времени и в пространстве, то есть приобретаем некие размеры, то мы сразу имеем начало и имеем... Что такое протяженность? Это имеющее начало, имеющее конец. То есть мы, как только мыслим себя предметом, мы начинаем рождаться и умирать. Как только мы осознаем, что мы не предмет, а мы есть наблюдатель, то есть тот, кто осязает и мыслит предметы, то мы вдруг обретаем вечность. Так вот, то есть обретаем богатство. Богатство есть вечность. И вот Кришна говорит, подлинное богатство – это сверхъестественные способности. Когда мы выходим за рамки природы, то есть не подчиняемся законам появления и уничтожения, то есть законам этого мира, где все имеет начало и конец, то мы обретаем подлинное богатство. Следующий текст. 28.32. Удхава сказал: «О Кришна, о сокрушитель врагов, скажи мне, сколько есть на свете правил и запретов? Что такое самообладание и уравновешенность, стойкость и терпение, великодушие, воздержание и отвага, истина и красноречие, отрешенность и достояние, предмет желаний, жертвоприношение и благодарение? Господи, распорядитель удачи! Расскажи мне, что есть сила, великодушие и выгода для отдельного существа, что есть ученость, смирение и благолепие, кого считать мудрым, а кого глупцом, что есть истинный путь и что ложный, что такое рай и ад, кто подлинный друг и где подлинный враг, кто таков богатый и кто бедный, кто подлец и кто благородный. О, владыка праведных, прошу, растолкуй мне о пороке и добродетели». Вот задал уж задал, да? Тут вот интересный один из вопросов. Кто подлинный друг и где подлинный... и где враг, да? Значит, кто подлинный друг, где подлинный... и где подлинный дом? Вот есть у Гая Ричи фильм «Револьвер», помните там? Главный герой, мистер Грин. Вот он все борется со своим врагом. Там некий враг есть. По-моему, Мака его зовут. И вот там есть в этом фильме, очень я люблю эту сцену, в лифте, когда мистер Грин осознает, что подлинный враг, он у него в уме. Вот там его диалог с умом. Когда этот ум, он тот же самый образ имеет, этого мистера Грина, ум ему говорит: ты должен добиваться в этом мире, у тебя есть враги, ты должен добиться своей цели, твоя цель – успех, ты им всем должен показать, ты сильней. И вот происходит диалог, где вот подлинная душа, вот этот самый мистер Грин со своим умом беседует, он говорит: нет, в этом мире мне ничего не принадлежит, я совершенно свободен. И ум ему говорит: я с тобой так долго был, я с тобой был на протяжении всего твоего существования. Ты не должен подвергать, ты можешь подвергать в этом мире сомнению все, кроме того, что я твой друг. Это ум говорит ему. Во всем можешь сомневаться, только в одном не сомневайся. Я твой друг, потому что я с тобой дольше всего. И мистер Грин говорит: я и попал сюда, потому что ты со мной дольше всего. Я здесь нахожусь. И дальше он говорит: я сейчас себя уничтожу, и ты тоже со мной умрешь. И мистер Грин смотрит на него, и, значит, ум достает пистолет и в себя стреляет. И у мистера Грина, наконец, такое облегчение, что, ну вот, наконец, я избавился от своего врага. Потом раз, тот снова появляется. Ха-ха-ха, такой, помните? Сильная очень сцена. Вот здесь Арджуна спрашивает: ну где же подлинный враг? И в Гите, кстати, Кришна Арджуне говорит, что ум твой главный враг. У тебя нет врагов. Ни куравы, ни те, кто тебе и твоей семье вредили на протяжении всего твоего детства. Ни те, кто сейчас выстроился на поле брани перед тобой вот этими бесчисленными воинствами и направили против тебя свое оружие. Нет, это не они твой враг. Твой враг в тебе. Твой враг – это твой ум. Если ты не подчинил себе твой ум, то он твой враг. Он тебя будет как необузданная лошадь. Кришна говорит, ум – это как колесница, как лошадь. То есть чувство – это 5 лошадей, да, а возница – это ум. А ты сидишь в колеснице. И вот если ты возницу не контролируешь, то он тебя будет нести с этими пятью чувствами, лошадьми, через все страдания, ну, через все вот эти овраги, по кочкам, по ямам, по буграм он тебя будет нести, потому что ты его не контролируешь. Но если ты контролируешь свой ум, то есть не живешь ради удовлетворения желаний, а живешь только, чтобы обрести свободу, а не еще больше запутаться в желании, вот тогда ум твой лучший друг. Если ты ум обуздал, он твой друг. Если он тобой управляет, то он твой враг. Вот здесь Арджуна как раз спрашивает, кто мой друг, кто мой враг. Вот. И дальше Кришна будет говорить, что друг и враг – это одно и то же. Просто как ты к нему относишься? Каковы у тебя отношения с умом? Если ты не идешь на поводу у желаний, то он твой друг. А если ты отдал ему, дал ему свободу, поручил уму свою судьбу, то он твой враг, и ты будешь страдать. Итак, Всевышний отвечал. Здесь этот стих, он перекликается с 13 главой, где Кришна перечисляет, что такое добродетель. В 13 главе Арджуна спрашивает в начале. И Кришна, помните, такой же стих, по-моему, 8.13 там. Итак, Всевышний отвечал: «Ни насилие, правдивость, ни желание завладеть чужим, отрешенность, милосердие, отсутствие чувств собственности, приятие священного предания, воздержание, молчание, стойкость, всепрощение и бесстрашие – вот 12 главных правил и запретов. Чистота тела и мысли, молитва, умеренность в быту, жертвенность, вера, гостеприимство, поклонение мне, посещение святынь, действие из добрых побуждений, удовлетворенность и служение учителю – вот 12 вторичных правил и запретов. Кто следует этим 24 заповедям, тот обретет все, что пожелает». Дальше Кришна объясняет каждое из этих 24. То есть тут не обязательно комментировать эти правила, потому что Кришна их комментирует в Удхаве. Уравновешенность есть погруженность мыслями в меня. Самообладание – подчинение себе чувств. Терпеливость – это умение пережить страдания. Стойкость – способность не поддаваться побуждениям языка и детородного члена. Противляться чревоугодию и похоти. Великодушие – это не покушение на чужое имущество. Воздержание – это отказ от удовольствий. Отвага – это противостояние страсти наслаждений. Правдивость – это восприятие чужих радостей и печалей, как своих собственных. Красноречие – это способность говорить правду в приятном виде, по примеру древних мудрецов. Чистота – воздержание от скверных действий и мыслей. Отрешение есть непрекаянное странствие по свету. Отрешение – это не создавать себе нигде жилище, то есть не считать ничто своим домом. Подлинное богатство – это верность долгу. Жертвенность – это подношение себя мне, высшему владыке. Благодарение – это умение дарить ближним блаженство молитвы. Сила – это удержание дыхательного круготока в теле. Вопросы?
Да. Предыдущий пункт, там, что такое благодарность? Можете пояснить? Как благодарение?
Сейчас. Благодарение – это умение дарить ближним блаженство молитвы. Ну, считается, что единственное богатство, которое мы можем, подлинный подарок, который мы можем дать ближним, это научить его молитве, дать ему молитву. Все остальное, оно не имеет ценности в этом мире, оно приходящее. Допустим, вы подарили человеку свечку, она прогорела, и все. Вы подарили автомобиль, часы, что бы то ни было, оно портится, оно приходящее. Оно приносит радость на день рождения только. Но если вы подарили молитву, то молитва всегда останется с человеком, а она не приходящая. А потому что молитва – это богатство сердца. Если человек живет молитвенной жизнью, то никакие внешние страсти, никакие внешние печали, тревоги не будут его беспокоить. Если мы погрузились... Молитва – это погружение в себя, в свое сердце. Если мы погрузились на дно водоема, то что бы там на поверхности ни происходило, какие бы бури ни свирепствовали, какие бы штормы и волны, на дне ты спокоен всегда. Как у Салтыкова-Щедрина «Мудрый пескарь» или «Мудрый карась» есть такая. Когда он решил удалиться от мира и под камень залез, и всю жизнь просидел там. И никакие страсти, его на крючок не ловили, не глушили, ничего ему, никакие там рыбы ему не страшны были. Он сидел, а потом подумал, а надо бы посмотреть, что там происходит. Только всплыл, его поймали. Или съели, ну, в общем, как-то. Так вот, молитва – это когда ты погружаешься вглубь себя, и во внешнем мире могут происходить революции, могут происходить кризисы, но тебе не будет до этого нет дела, потому что ты живешь в глубине, ты живешь в вечности. А то, что наверху происходит, это с твоим телом. Вот. И лучший подарок – это подарить кому-то умение молитвенной жизни. Вот, а подлинное богатство – это верность долгу. Очень интересная вещь. Если у нас есть некий долг, то есть некая рутина ежедневная, если мы ведем духовную жизнь, и мы для себя определили, ну, допустим, человек живет в храме, это значит, он встает с восходом солнца, выполняет жертвенный ритуал, потом служит для учителя в храме, выполняет обязанности. И вот эта вот удача, что он в следующий, в конкретный день совершил все, что он должен был совершить, вот это и есть богатство. Или, например, вы поставили перед собой обед на конце Т. Там совершать, ну, какую-нибудь йогу, допустим, и совершать ее 6 дней в неделю. И вот богатство – это когда ты можешь это делать. Ты можешь сказать, кто-то тебе скажет, а я купил новую машину, а ты говоришь, а я сегодня йогу сделал. И это более ценное богатство. Тебе удалось сделать, то есть ты себе поставил галочку, вот у меня есть, в коллекцию. Богатый коллекционер – это когда у него все есть. Вот когда он все железные кресты собрал до самого там, лавровых листьев, все от первого класса до от второго класса до лавровых листьев. Это богатство. Но человек, который обладает подлинным богатством, он решил, допустим, совершать каждый день некое богоугодное дело. Ну или просто, например, повторять молитву. Там 4 или 16 кругов. Вот он решил повторять. Так вот, он как тот самый коллекционер. У него, значит, 24 июня, 25 июня. У него все дни, они как предметы в его коллекции. Он становится самым богатым. Потому что, как коллекционер скажет, а есть у тебя в дубовых листьях? Он говорит, да, есть. А вот таких тоже есть. А человеку долгу йогу спросить, а ты 25 ноября сделал? Он говорит, да, посмотри, да, сделал. То есть у него вся коллекция. Так все. Вот Кришна об этом говорит, что подлинное богатство – это верность долгу. Так, и, наконец, последние 5 стихов, они тут единым блоком. «Достояние – это моя власть над всем сущим. Достижение – суть любовная преданность мне. Ученость – способность отстранить себя от окружающего обмана. Вот интересно, да, чтобы не забыть, ученость – это способность отстранить себя от окружающего обмана. То есть ученость – это не когда ты много знаешь, а когда ты знаешь, что тебе врут. Вот и все. То есть когда вас спросят, Земля плоская, вы можете сказать, я не знаю, потому что это не входит в задачу ученого человека определить, какая Земля. В задачу ученого человека входит определить, что она не круглая. Вот поэтому можно ответить, достаточно того, что она не круглая, а вот какая она, я не знаю. Так, ученость – способность отстранить себя от окружающего обмана. Великодушие – отказ от неправедных дел. Благолепие – это обладание такими добродетелями, как отрешенность. Что такое благолепие? Это то, что в материальном мире называют красота. Просто здесь вот я старался красоту не смешивать, подлинную красоту, потому что красота есть сам Господь Бог. А в материальном мире нет красоты, есть благолепие, то есть некая приятная картинка. Да? Да, сейчас, да. Хорошо, мы сейчас. Давайте я все прочту, и мы тогда вернемся. Так, благолепие – это обладание такими добродетелями, как отрешенность. Вот здесь Кришна говорит, что подлинный красивый человек, да, это тот, кто отрешенный. А там какая у него стрижка, и что, это уже не важно. Если он отрешенный, то он обязательно красив. Красота, она же не статичная, красота – это не какая-то картинка, а это динамичная картинка. То есть, как Штхар Махарадж говорит, красота поступков, то есть если человек действительно красив, то он и выглядит, и поступает красиво, а поступает – это еще важнее, чем он выглядит. Так вот, если он поступает красиво, то как бы он ни выглядел, это будет красиво. А здесь Кришна дальше говорит, что если человек отрешенный, то он обязательно будет поступать красиво, потому что он отрешенный человек, он знает, где прилагать усилия, а где не прилагать. То есть если он отрешенный, он стяжает только то, что имеет смысл. А то, что мишура, то, что не алмазы, а льдышки, его не интересует. Поэтому все поступки его будут красивыми. А если красивые его поступки, то он сам по себе будет красив. Но слой тоника не помешает, конечно, на лице. Так, счастье – это безразличие к земным радостям и горю. Несчастье – это надежда обрести счастье среди бренных вещей. Мудр тот, кто знает, как освободиться от рабства. Глупец – тот, кто мнит себя плотью и кровью. Истинный путь жизни – тот, что ведет ко мне, ложный, что вызывает волнение в душе. Рай – есть состояние умиротворения. Ад – это помрачение. Твой истинный друг – это твой учитель. Твой дом в здешнем мире – только твое тело. Богат тот, кто стяжал благой нрав и добродетели. Беден, кто недоволен судьбою. Подлец, кто не умеет совладать желаниями. Благороден тот, кто умеет сдержать страсти. Падкий до чувственных удовольствий губит себя и чинит страдания другим. Итак, Удхава, я дал определение предметам, о коих ты вопрошал. Стяжавшему вышеназванные добродетели открываются врата свободы. Более мне нечего сказать о пороках и добродетелях, ибо самое разделение на добро и зло есть порок, чрезвычайно пагубный для души. То есть Кришна, он рассказывает, что есть добро и зло, а потом говорит, вообще само все разделение добро и зло есть глупость, пагубная для тебя. А лучшие добродетели вовсе не различать добра и зла. Так, остались вопросы, да, насчет добродетелей? Кришна говорит, что лучший добродетель вообще не различать добро и зло.
Это недвойственность, да?
Да. Да, это не двойственность, это не развлечение. Что такое добро или что такое добрый человек? Добрый человек – это тот, кто живет согласно моим желаниям. То есть у меня есть некие ожидания от человека, от группы людей, от обстоятельств, от страны и так далее. То есть от неких условий. У меня есть ожидания. Я хочу, чтобы их поведение и вообще их существование соответствовало моим ожиданиям. Если это так, то значит, они добрые. Хорошая жизнь, хороший человек, хорошая страна и так далее. Если они не соответствуют моим ожиданиям, то есть моим желаниям, то я таких людей, такие обстоятельства называют злыми, плохими. Вот. А Кришна говорит, что если у тебя нет желаний, подлинные богатства, да, отсутствие желаний. Если у тебя нет желаний, то и вопрос о добрых и плохих людях отпадает сам по себе. Если радость ты черпаешь внутри себя, то есть в своей душе, во Всевышнем, то нет ни хороших, ни плохих. Это просто тени, проносящиеся обстоятельства, как в хорошей шавасане. Вроде что-то такое шевелится, но ты не понимаешь, ты не можешь дать этому ярлык, хорошо это или плохо. Что-то там такое где-то, вот, пока не вырубишься. Ну а потом, когда в этот мир опять приходишь, то говоришь, а это хороший человек, это плохой человек. Так, возвращаемся к добру и злу. Значит, вопрос у нас что?
Благородство.
Благородство. Великодушие, да? Благородства не было, по-моему, великодушие, да. Великодушие – отказ от неправедных дел. А неправедные дела – это дела, которые ты делаешь, причиняя боль другим. Но полностью отказаться от этого нельзя. Что бы мы ни делали, мы все равно кому-то делаем добро, кому-то делаем зло. Это не зависит от выбора нас с вами, не зависит от выбора живого существа, причинять зло или не причинять. Каждое действие в этом мире кому-то обязательно причинит зло. Самим фактом своего существования здесь мы причиняем другим зло, потому что не оправдываем их ожидания. Ну, вот вы идете, например, по зоопарку, да, и вы причиняете зло тигру тем, что вы не его еда в этот момент. Потому что он испытывает страдания. Он хочет съесть, а не может. И вот этим самым, то, что вы прошли, вы причинили ему зло. И так далее. Ко всем добрым невозможно быть. Это не вопрос нашего выбора. А вопрос нашего выбора – это кому причинять добро или хотя бы стремиться причинять добро, а кого проигнорировать. То есть мы можем вычленить сектор тех, кому мы будем великодушны, а кому мы вынуждены будем причинять зло. Потому что совсем зло никому не причинять мы не можем, просто потому что мы живем. И дальше выбор за нами. Одни живут ради своей семьи, кто-то живет ради своего народа или ради таких же, как он, байкеров. Вот ради них я буду, значит, им я буду делать добро, а вот другим, а вот пешеходы меня не интересуют, или велосипедисты, а вот мотоциклисты – это мои родные. Или вот это вот моя родина, вот ради нее я буду идти на жертвы, а другая не моя родина. Вот там я могу и пострелять, и поубивать, и пограбить. Потому что это не мое. Или вот это мои единомышленники, или мои единоверцы. Вот ради них я готов жертвовать и делать им добро. А другие, они не в ту сторону укланяются. Поэтому они не мои родные, я не буду о них беспокоиться. Вот это наш выбор. Не наш выбор делать или не делать добро, а наш выбор, кому делать. Ну, что касается вайшнавы, они служат Господу, живут ради Господа и его близких спутников. И Господь говорит, что если ты живешь ради меня, то или прямо, или косвенно все остальные получают благо. Но в это только надо поверить. Тут доказательств нет. Вот Кришна говорит вообще, что если ты вообще все живое во Вселенную уничтожишь ради меня, то это будет добро. А если ты будешь всем делать добро, но без меня, не ради меня, то это будет зло. Вот, то есть он очень подпадает под статью об экстремизме. Так, ну вот, мы закончили эту главу.
Давайте. Хорошо, задал вопрос.
Да.
Есть такой вопрос о боли. И что такое боль? Как бы там физическая, ментальная, почему это нас так как бы сильно задевает? Потому что это, ну, не предметы наших чувств, с одной стороны. А с другой стороны, почему это нас так заставляет как бы считать себя телом? То есть если мы чувствуем где-то боль, мы не можем сосредоточиться на чем другом, почему это так сильно нас как бы комбосит?
Тут простым увещеванием себя не обойдешься. Типа, я не есть это тело, поэтому мне не больно. Мы все равно считаем себя этим телом. И поэтому мы испытываем боль. Но боль, она испытывается в уме. Боль, она умственная. А боль не в руке и не в зубе, она здесь. Даже вот эти все обезболивающие, они лечат не конкретно вот там, где якобы болит, а они там что-то отключают в голове, и тогда тебе не больно. То есть зуб не перестает быть в том состоянии, в котором ты испытываешь боль. Он также, там также вот эти микробы, такое же воспаление, просто тебе что-то здесь отключают, и ты не испытываешь боли. То есть физическая боль, она происходит от того, что мы отождествляем себя с этим телом. Как я вам рассказывал про эксперимент в одном канадском университете, человеку на, значит, его руку отделили, ну не физически, а экраном отделили руку, он не видел. Ну, некой такой перегородкой, да. А здесь у него был экран. Перед ним экран, который показывал ему его, но та рука, которая была за перегородкой, она была на экране заменена виртуальной, другой рукой. Ну, нарисованной. И ну и с ним проводили там беседы, манипуляции. Допустим, ему говорили, поднимите руку, ту, которую он не видит. Он поднимал руку, но видел он на экране вот эту вот виртуальную руку. Она повторяла то движение. Вот. А потом, например, ему делали больно, там, кололи его руку, вот эту вот настоящую, которую он видит в экране. И он отдергивал, ему было больно. Он испытывал боль. А потом на экране втыкали иголку в нарисованную, не вот в эту руку, которую он не видит, а в ту нарисованную. И он эту отдергивал, и он испытывал боль. То есть в мозгу был болевой импульс, хотя кололи его несуществующую руку. Вот. Они пошли дальше, они вторую руку сделали, и на каких-то там последних стадиях, когда человек уже почти полгода, ему все тело заменили. Он видел не свое тело, а нарисованное тело, и он стал испытывать боль. Но потом он почти вот этот над которым эксперименты производили, он стал сходить с ума. Его положили, он полгода в больнице лежал. Он не мог к своему телу привыкнуть. Вот. То есть мы испытываем боль, это сейчас бы сказали, психосоматическое. Но, Боже упаси, думать, что я закрыл глаза, боли нет, я не есть это тело, это сразу сработает. Нет, это не сработает. Это йога, которую надо много лет практиковать, когда йог, который вот этот вот там в Гималаях или где-то сидит, он может руку в огонь, он может сидеть в снеге, в снегу или там в горной реке и не испытывать ни холода, ни жара. Они там обкладывают себя вязанками из хвороста, поджигают и сидят погруженные. Вот они боли не испытывают. То есть не то, что он терпит. Он доводит себя до такого состояния, что тело становится невосприимчиво, он уже не воспринимает это тело. И он этим телом управляет. И мы до этого читали про сверхъестественные способности. Он доходит до такого состояния, что он на него не действует. Помните, мы читали? На него ни яд не действует, ни солнечный зной. Он не обгорит, он не потонет, то есть он пройдет по воде. А поскольку тело есть произведение ума. Но если мы поверили в то, что мы есть тело, то мы будем испытывать и боль, мы будем в воде тонуть, мы будем гореть в пожаре, мы съедим яд, мы отравимся. Чтобы такого достичь, Кришна описывает способы достижения такого состояния. Это долгая-долгая практика йоги, это сидение, медитации, самовоздержание. И там мы читали все вот эти задержка дыхания и так далее. Поэтому боль мы действительно испытываем от того, что мы мним себя физическим телом, но в одночасье, в одно мгновение мы не можем избавиться от этой иллюзии. Когда в следующей фразе «я пошел» или «где ты был», тебя спрашивают, ты подлинно будешь впадать в ступор, не понимая, к кому обращаются, и как это, куда это, что значит «я где-то был». Я всегда пребываю вне всего. Я не могу быть там или здесь. Я везде, я есть дух. И когда вопрос окружающих будет, вот этот вопрос, где ты был, кто ты такой, будет, или как тебя зовут, потому что меня никак не зовут. Я есть просто искра сознания, у меня нет имени. Как вы по отчеству? Вот когда такие вопросы, где ты был, куда ты идешь, как вас зовут, будут у вас вызывать подлинную оторопь, непонимание, реальное непонимание, вот тогда боль уйдет. Тогда действительно не будет боли, потому что тебя спрашивают, ты где был? Как где? Я никуда. Я всегда здесь и везде. Я есть дух, который пронизывает все бытие. Как-то где я был? Или как тебя зовут? Или какого вы года рождения? И когда вы будете впадать в оцепенение от такого вопроса, потому что какого я года рождения? Это же глупый вопрос. Когда вы будете отвечать на этот вопрос, ты что, дурак, что ли? Пойдете получать новый паспорт или на границе, чем занимаетесь, где вы родились. И когда вы будете пограничным говорить, ты что, дурак, что ли? Вот тогда вы свободны. Тогда вы свободны, и тогда вы не в клетке этого мира. Ну что, вот на этом все, наверное, 20-й мы в следующий раз. Да, пожалуйста.
В одной вашей лекции я слушала, что мы страдаем, потому что из одной жизни в другую мы наши мысли, образы переносим. Вот, и это и есть наша, как мы говорим, карма. Mm-hmm. То есть получается, что все-таки душа с нашим мозгом какой-то связи?
Ну, с умом, да. Мозг...
Уже это же материальные, наверное,
вещи. Ну, ум – это... Это такой жесткий диск, такое хранилище образов. Эти образы, они либо в оперативной памяти, то есть это образы, которые мы непосредственно воспринимаем, это в быстрой, в оперативной памяти, А есть образы на жестком диске. Это то, что мы называем памятью нашей. Вот они туда накапливаются весь этот груз образов. И эти образы, они делятся, там, два основных файла, две основных папки. Это то, от чего мы бежим, и то, к чему мы стремимся. То есть то, чего мы хотим, и то, чего мы не хотим. Вот все образы, они укладываются в эти две категории. И вся наша жизнь – это убегание от тех образов, которые мы не хотим, и бег к тем образам, которые мы рисуем, что мы их хотим. И мы действительно их переносим из жизни в жизнь, но они со временем стираются, как на жестком диске, добавляются новые файлы, и компьютер затирает какие-то там, как на флешке. Вы записываете новое, а старое затирается. Записываете новое, старое затирается. Но при желании можно достать все. С самого нашего попадания в материальную вселенную, в эту брахманду, вся эта память, она где-то там хранится. Это и есть наша карма. И мы, убегая от тех образов, которые мы не хотим, и бегая за образами, которые мы хотим, мы совершаем некие поступки, за которые нам придется отвечать. Если на пути к тем образам, которые мы хотим, мы совершаем добрые дела, то мы будем наслаждаться. Если плохие дела, то будем страдать. Вот мы этот груз с собой несем. Это... Я не помню, сейчас уже не вспомню, в какой книге, в Бхагаватам. Там про царя Пуранджану.
Да, четвертый.
Четвертый, точно, про царя Пуранджану, где, помните, вот этот вот, значит, город загорелся, это метафора агонии в теле. Тело есть город о 9 врат. У нас там глаза, да, 9 врат. И там вот описана смерть, но она метафорически описана, что этот город вдруг занялся пожаром. И из этого города хозяина, царя, вытаскивают вот эти вот страшные существа, вот эти ямадуты, они его пленили и вытаскивают. Город занялся пожаром, это значит агония. Действительно, в теле температура поднимается перед смертью. И вот когда они его вытаскивают из этого города, о 9 врат, он не хочет, то за ним выползает 5-главый змей. Вот его там, есть даже такая картинка, вот его тащат на аркане, и за ним вот этот 5-главый змей ползет. А за змеем ползут, вернее, идут опечаленные жены там, или подруги, их там кто во что гораст, целый гарем, это желание. Они вот за хозяином этого города идут. Вот, 5-главый змей – это наши 5 чувств. Они с нами переселяются, 5 чувств, переселяются в новый город, в новое тело, о 9 вратах. И все эти желания, они тоже как гарем переходят. И мы их из жизни в жизнь... Их меньше становится, больше, но вот мы их тащим с собой. И они заставляют вот эти вот, в этой аллегории, вот эти вот жены желания, они заставляют царя трудиться ради них, то есть приносить им удовольствие. Вот он начинает новую жизнь для того, чтобы удовлетворять новые желания. Да.
А вот в тибетском буддизме есть такая практика хова. То есть это как бы... Медитация невероятная. Многие учителя дают эту практику людям сейчас при жизни, да, чтобы люди во время смерти попали там в чистую страну, как они говорят.
Они в темной комнате сидят, да, и запирают?
Нет, это другое немножко. Это хова, это там много людей приезжают, есть такие даже семинары целые. Вот, то есть там суть в том, что как бы, человек во время смерти визуализирует свое сознание в виде зеленого шарика и там, в центре тела голубую трубочку. И вот, значит, это сознание, он
со словом «хейт» выталкивает из макушки головы и потом выпрыгивает в сердце Красного Будды. Вот, я хотела узнать, есть ли у вайшнавов какая-то практика во время, да?
Нет, у вайшнавов
что
нет.
Они делают именно в момент смерти, как они...
Вайшнавы имели бы такую практику, если бы они хотели прыгнуть в сердце Красного Будды. Я думаю, оно бы сработало. Но поскольку...
Но в сердце Кришны там.
Вот. Тут проблема. В сердце Кришны во Вриндаван не прыгнешь. От трубочек и шариков это не зависит. К сожалению. Так бы можно было практику какую-нибудь придумать. Ведь эволюция, она же не останавливается. И вайшнавы могли бы придумать какую-нибудь практику, но...
Но я тоже чувствую, что это они придумали.
Думаете, да?
Тебе в тибетских монастырях там, что-то там вот как-то, не знаю, у меня сомнения по поводу
этого. Все, что можно достичь с помощью усилий, или, как вы говорите, практик. Практика – это усилие, да? Все, что можно достичь... Что такое практика? Практика – это повторяющиеся усилия. То есть это ежедневные или ежемесячные, то есть некие усилия, совершаемые с какой-то периодичностью. Это называется практика. И вот цель, которую можно достичь с помощью практики, то есть с помощью собственных усилий, вайшнавам неинтересна. Вайшнавам интересна та цель, которую с помощью усилий добиться нельзя. А это та цель, которую можно достичь с помощью милости свыше. Поэтому какие бы практики вы ни совершали, если Господь Кришна не хочет, чтобы вы прыгнули в его красное сердце.
Не в красное.
Ну, не в красное. То мы...
Я просто не люблю красный цвет, поэтому я не хочу в сердце красного.
Я вам точно говорю, что у Кришны не красный. А какой у вас любимый цвет?
У меня вообще бирюзовый.
Бирюзовый. Точно я вам говорю, что у Кришны к сердцу бирюзового цвета. Но прыгнуть в него нельзя, пока он сам не затащит тебя.
Это как тоже говорят учителя тибетские, как крюк и кольцо. То есть... Учитель дает тебе крючок, да, если ты вот кольцо поставишь, то он тебя вытащит, а если ты кольцо не дашь, то...
Да, вот тоже в вайшнавизме, если мы не заручились милостью ближних спутников Господа, то мы не достигнем заветной цели. Вот. Поэтому в вайшнавизме практика – это молитва. Молитва – это не перебирание слов, не перебирание палец на четках. Молитва – это некое состояние просьбы. А просьбу нельзя практиковать. То есть можно практиковать некую звуковую формулу, некое предложение, некую фразу. Вот фразу можно практиковать, можно изо дня в день, 24 часа в сутки можно произносить какую-то фразу. Но это не будет просьба, это будет... То есть нужно понимать, что просьба – это форма, то есть некая словесная форма, но начинка – это вот именно просьба. Поэтому вы можете произносить эту фразу, но если начинки нет просьбы, то это будет не просьба, а просто фраза. С другой стороны, если есть просьба, но нет фразы, это все равно останется просьбой. То есть вы можете молиться, не произнося слова. Вы можете молиться, просто живя. Я в прошлый раз приводил этот пример, что есть говорящий танец. Ну, в Индии есть вот эти танцы, стили танцев Карнатака, Бхаратнатья, там их много, да? Они тебе что-то рассказывают, но не словами, они молчат. танцовщица и танцор, они молчат, но они тебе рассказывают что-то жестами. Вот он туда пошел, вот, вот она на него так взглянула. Вот, если ты знаешь этот язык, ты просто слушаешь, как аудиокнига, только это видеокнига. Просто слушаешь, вернее, видишь и читаешь историю. Тебе рассказывают, ну, любую пьесу, они пишут, и дальше танцоры и танцовщицы, они жестами рассказывают. А вот представим себе, что есть некая пьеса, которую надо играть всю жизнь. То есть ты всю жизнь будешь совершать жесты, которые будут что-то говорить зрителю. И вот если ваш зритель, если вы осознаете, что мой зритель – это Господь Бог, и вся ваша жизнь – это та самая бхаратнатия, и дальше все свои поступки – едите вы, спите, опражняетесь, зачинаете детей, ходите на работу. Что бы вы ни делали, Кришна говорит, если он это делает ради меня, это мой преданный, что бы он ни делал. То есть жизнь преданного можно представить как нескончаемый танец, где все поступки его – это элементы, элементы фраз. И это и есть та самая просьба, молитва. То есть вся жизнь преданного, поступки, речи – это обращение жестами, поступками, да, обращение к наблюдателю, к зрителю этого зала, к Господу Кришне. Он все, что он делает, он просит: «Господи, смилостивись надо мной». Поэтому преданный, он не причиняет никому вреда, он поступает с другими так, чтобы эти поступки укладывались в канву танца, вот этого танца. Этот танец называется: «Господи, забери меня отсюда, можно я буду вечно служить тебе у твоих стоп?» Это название пьесы. И дальше преданный, он всю эту пьесу отыгрывает. И неважно, он сидит, медитирует, или он ходит, ну, проповедует, готовит в храме, или вообще чем бы он ни занимался, или он на поле боя стреляет в своих братьев, или принимает отрешение, неважно. Это главная мысль этого танца: «Кришна, позволь мне служить тебе, позволь мне быть близким тебе». И в рамках этого танца причинять кому-то боль, это не вписывается в эти рамки.
Вот в буддизме есть такое понятие, как бодхисаттва. То есть это существо, которое решило ради других жить, то есть, ну, все свои интересы отодвинуть и вот только служить другим. И как бы вот если много-много жизней живет существо как бодхисаттва, то в итоге он в какой-то момент становится Буддой просветленным. Вот, есть какое-то понятие тоже?
Да, это синоним преданных часто в писаниях — сатвата, то есть тот, кто живет. Сатвата. То есть тот, кто живет праведной жизнью, не причиняет зло другим и творит добро. И он, ну, праведник, он просветляется. Да.
А вы смотрели фильм «Маленький Будда» Бернарда
Бернарда? Давно смотрел, да, я сейчас не помню ничего.
Там очень интересный момент есть, когда вот принц Будда приехал в город, да, который он не видел много лет, потому что его папа не пускал из дворца. Он хотел, чтобы сын был правителем, а астрологи сказали, что он будет, скорее всего, великим духовным учителем. Отец этого не хотел, он его не пускал. И вот Будда однажды, уже ему было там 29 лет, он решил посмотреть город. Вот, и он поехал на колеснице большой смотреть, все радовались. Царь всем сказал, чтобы убрали стариков, больных, и чтобы только хорошего он видел. Вот. И Будда вот так ехал, на него кидали все лепестки. Вдруг случайно он увидел где-то там в проходе двух нищих старичков. Они тоже радовались, улыбались, они были маленькие и страшные, что он удивился. Он никогда не видел старых людей, он не знал, что вообще есть старость. Вот, и он с удивлением спрыгнул, побежал за ними. Вот, и там он увидел значит, больного, умирающего, ну, вот сам момент смерти, когда у реки там собирались сжигать труп, там были учителя, какие-то в белых одеждах, я не знаю кто, и они повторяли слово Нараяна, Нараяна. То есть вот получается это одно из имен Вишну, да?
Нараяна, да.
Это
Нараяна означает везде. Нараяна означает возлегающий в водах, в водах бытия, то есть присутствующий в водах бытия. Присутствующий везде в водах бытия, Нараяна.
То есть они вот это именно повторяли имя Нараяны во время смерти, да, то есть, ну, после смерти,
это
чтобы душу.
Вайшнавы, они в момент смерти повторяют имя Бога, Нараяна, Говинда, Кришна, Шримасундра. У Господа Бога много имен. Это очень благоприятно, когда в момент оставления тела мы произносим имя Бога, или слышим имя Бога, или видим. Это очень хорошо. Но это в индуистской традиции. Это сейчас это Бенарес называется, вообще это город Каши, древние святилища. Там находятся ворота духовный мир, как бы. Ну, это Бенарес, Бенарес, да, Хардвар, Бенарес. И туда вот благочестивые индусы ездят умирать. Как бы в индуистской традиции, вот они едут умирать, их туда родственники привозят и оставляют. И вот они, сколько им отмерено, они...
Там много
умирают, потом их, значит... Родственники заранее оставляют, они не присутствуют, они не сидят там, значит, ждут, когда же он умрет. А когда старик, праведный старик, он говорит, наверное, мое время, там они по гороскопам, ну и вообще, если человек чувствует, наверное, мое время пришло. Вот его близкие отвозят туда, кладут на какую-нибудь тряпку возле Ганги и дают деньги местным брахманам, когда это произойдет, чтобы его достойно похоронили, и уезжают. Так человек умирает, не привязанный к семье. Он, в этот момент он не думает, что же с моими внучками будет, там, что с детьми, а как. Это очень хорошо. Он лежит один, и он понимает, что он один. Что в этом мире, на самом деле, мы все... одинокие странники. И для западного уха это звучит очень жестоко, что старика люди близкие увозят и бросают. Но с точки зрения духовной жизни это наоборот хорошо. Это наоборот лучше, чем ты в больнице, где...
Когда там пытаются еще
думать. Тебе все подключено. Тебе тут вентилируют, там, значит, есть катетер, там, значит, кишки, прямая кишка, да, это вывозит тебя сюда. И ты лежишь, значит, как робот, к которому 35 трубок подключено, электрические провода. И ненавидящие тебя медсестры, которые ждут, ну, когда же ты, потому что у тебя... Вдруг пульс стал скакать, а она уже спит, уже 2 часа ночи, а вот я вдруг... Ей надо просыпаться, бежать, потому что у нее там пейджер в коридоре, она же все знает. Вот. И она тебя ненавидит за то, что ты не даешь ей поспать. А тут ты умираешь один на каменном... Там каменный берег, набережная каменная, там вот их в тряпку завернут, и он лежит, пока не умрет.
Фраза такая. Умереть спокойно не надо.
Вот это как раз спокойно, без иллюзий. Ну ладно. У нас уже заканчивается. Сейчас в 4 будет следующее занятие. Да, вы что, запромаганцы, короче, качали варю, хорошо, шишим от бхакти сундр галин, ты бы с вами махарадж киджа. Да, вы что, пада промаганцы, шила бхакти ракшак, штварте, бы с вами махарадж киджа. Шри Рупануга Гуру Варга Киджая, Шри Бхакта Вринда Киджая, Шри Читани Сарасват Мат Киджая, Нитай Гора Примананда и Хари Харибол. Киджая.